сегодня такая будет тема у нас. Вера и магия. Да, тема интересная, захватывающая. Практических занятий не будет, я вам сразу говорю. Не надейтесь. Но прежде чем говорить об этом, как бы надо ввести в эту тему. И это введение одновременно будет введением к следующей лекции. Следующая лекция – это представление о сотворении мира в Священном Писании. Вот. Но там мы будем именно об этом говорить. А чтобы понять, в чем новизна, я много раз эту мысль говорил, и сейчас повторю. В чем понять, в чем новизна Нового Завета, надо понимать новизну Ветхого Завета. Все по сравнению с чем-то. Новизна Ветхого Завета по сравнению с представлениями в языческом мире. Поэтому мы начнем вот с чего. Представление о творении в Ветхом Завете и языческом мире. Тогда мы увидим, что новое привносит в нашу жизнь Священное Писание. А потом уже к этому плавно отсюда перейдем к магии. Вот. Потому что вера и магия – это одна из центральных тем Священного Писания. Итак, картина творения мира, которая разворачивается в первых двух главах книги «Бытия», при всей ее сложности и многогранности, давно стала для нас привычной. Привычной настолько, что она даже не вызывает удивления. Между тем, уже во времена очень древние, например, во времена великих пророков, эта картина казалась поразительно, эти картины, новыми и удивительными. Ну, например, вот вспомните книгу пророка Иона. Там такая сцена, когда они гибнут, и капитан спрашивает, требует даже, чтобы как последняя надежда, что каждый обратился к своему Богу, воззвал к нему. А он себе там спит, посапывает в трюме. Помните? Да? Вот он его расталкивает, то есть это чрезвычайная ситуация. И говорит, кто ты такой и во что ты веришь. Вот. И он объявляет. Понятно, что это простые моряки. Моряки обычные, которых набирали, а это очень дальнее плавание, которых, так сказать, если Бог даст, когда-нибудь мы этой книгой займемся. Я ее очень люблю. Однажды у меня был годовой курс двухсеместровый по этой книге. И времени даже, конечно, как всегда не хватило. Но не в этом дело. В общем, обычно моряки, которых набирают в портах, на такие рисковые предприятия, это люди ну, не самого высокого богословского образования. Это понятно. И чтобы объяснить, то есть исповедать, кто он такой и во что он верит, то есть капитан требует от него исповедания веры. И он говорит, я еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу. Это почти цитата из Бытия, но немножко отредактированная, да? Как вы помните, вначале сотворил Бог небо и землю. Но в ситуации, в которой они находятся, страшный шторм и прочее, он говорит то, что он говорит. Это первая глава, 9 стих. Сотворившего море, потому что ситуация такая, они гибнут, шторм, и сушу. И вот такое исповедание поразило людей, которые были на пороге гибели. Потому что в древности богов было много. И они были узкоспециализированы. Были боги деятельности, боги места. Как это принято по латыни называть «лоцидей». Вот. Вот Бог этого города, вот Бог этой долины, Бог этой реки там и так далее, этой рощи. И это и есть основа язычества. И совершенно глупо, конечно, придя в город какой-то, молиться богам того города, где ты родился. Да? В Тулу с самоваром не ездят. Вот. А в Эфесе всем известно, что в Эфесе молится кому? Артемиде. Какой дурак в Эфесе будет молиться там Зевсу или еще кому-то. Вот. На этом целая сцена в Деяниях, помните, да? Там целый скандал на стадионе. 4 часа Павел стоит, смотрит, как они беснуются. И опять перед Артемида и Феска. Ясно, а в Афине Палладе и так далее. Так вот, Бог Священного Писания – это тот, который сотворил все. Небо и земля. Земля и небо – это формула, обозначающая все. И мы постоянно проходим через это удивление язычников, как можно там в Вавилоне молиться не вавилонским богам. На этом построена там, допустим, книга Даниила. Ну, один из сюжетов ее. Пусть невозможно. Вот. В общем, это был очень странный народ, который, где бы он ни оказался, хоть на дне морском, продолжал молиться своему Богу. Вот. И нас вот эта фраза, вот эта 1.9, совершенно, так сказать, не задевает. А древних людей она потрясала просто. Вот это исповедание веры. Бог, который сотворил все, говоря другими словами. Ну, в книге Иова это можно увидеть там, в 37 или в 38 главе. Не надо сказать, что иудаизм не был единственной религией древности, которая волновала картина мироздания. Интересовал вопрос происхождения богов. Откуда взялись боги? Нормальный вопрос любого думающего человека. Мир, живые существа, сам человек. Каждое религиозное и каждое философское учение, если это серьезное учение, если это не современное, там, микс из всего по на свете, там, какой-то постмодернистский, и в древности, и в современности обязательно ставила и давала ответ на этот вопрос. И в этих ответах, несмотря на их огромное разнообразие, нет такой религии, где бы не было попытки дать ответ на этот вопрос. Откуда взялось все? Откуда взялись звери, люди, мир, там, космос и так далее, земля, океан? Вот. И вот в этих ответах, несмотря на их огромное разнообразие, есть немало общих элементов. Вот мы сейчас говорим о древних языческих представлениях. Они тоже разные. Для того, чтобы потом перейти к Священному Писанию и увидеть, что там принципиально нового. Понимаете? Если мы не удивимся новизне Ветхого Завета, то новизна Нового Завета нас тоже не удивит. Это невозможно. То есть вот я сразу говорю вам, по какому пути мы пойдем. Иногда вот эти какие-то элементы близкие по своему описанию к тем картинам творения, которые мы увидим с вами в Библии. И это вызывает у многих удивление, и это совершенно нормально. А иногда даже совпадение отдельных элементов. При рассуждении на эту тему надо как минимум обратить внимание на 3 момента. Ну, во-первых, есть общее прошлое у всех народов, всех цивилизаций, всех культур. Все мы дети Адама, в конце концов. Все мы потомки Ноя. Это, собственно, происхождение мира и жизни, несмотря на большое число различных представлений, там, религиозных, научных, философских, эстетических и так далее, об этом уже было, это все было. Причем было в одном единственном варианте. который мы знаем плохо, но мы не сомневаемся, что это было, что мир был сотворен. Язычники тоже были уверены, что мир был сотворен. Вот. Значит, это делает нас близкими друг к другу с язычниками. Вот. Во-вторых, очень много религиозно-философских систем испытали сильное влияние со стороны Библии. Например, я говорю о Библии, имею в виду Ветхий Завет. Ну, все христианство, во-первых. Да? Очень многие представления святых отцов о сотворении, они просто брали из Ветхого Завета, брали из древних учителей, из преданий иудейских, и даже не перерабатывали. Вот. Это известно, это факт. Причем в христианстве во всех его известных исторических вариантах. Мусульманство тоже испытало огромное влияние Библии. Зороастризм, манихейство и даже буддизм. У буддизма тоже это влияние мы находим. Но об этом мы больше говорить не будем, потому что это далеко нас уведет за рамки сегодняшней темы. В-третьих, сама ветхозаветная картина испытала известное влияние со стороны более древних по написанию месопотамских представлений. Особенно со стороны способа описания. То есть того, что мы называем мифопоэтическим языком. Ну, об этом мы сегодня поговорим, но несколько позже. Вот. Но сначала необходимо рассмотреть древнеязыческие представления о сотворении мира. Они все, кроме, собственно, библейских, были языческими. Это надо иметь в виду. Не забывайте. Это ясно. Значит, огромное число древних теогоний, понятное слово или кому непонятно? Теос – бог, гония – происхождение, происхождение богов. Это такой классический термин в философии, в религиоведении – теогония. Так по-гречески называется происхождение богов. Космогонии. Происхождение мира, творение. Космос – это весь мир. С известной условностью, это всегда условно, можно свести к нескольким типам. Первый тип. У мира нет начала. Это означает, что никогда не будет конца. Исконное, изначальное, как вариант, безначальное – это разные вещи. Изначальное то, что было всегда. А безначальное, у которого просто нет начала. Потом еще поговорим. Бездна океана, или как вариант первой стихии, да? Космос, огонь, воздух, какая-то другая стихия объявляется первой. Исконное, изначальное, в скобках, безначальное, как вариант. Бездна океана, в скобках, космоса, огня, воздуха или иной стихии. То, на чем думали и ломали голову древнегреческие философы, какая стихия является первой стихией, огонь, воздух там и так далее. Допустим, греки. Но это, об этом думали не только так греки. Будучи вполне божественной по своей природе, родила из себя всех богов. То есть из какой-то первой стихии, вариант, возможно, там совокупности стихий, там. Ну, тут много, поскольку я даю обобщенную картину, то, конечно, у каждого конкретного там автора или народа, или религии, она очень специфическая. Значит, эта стихия рождает из себя всех богов, богов всего в этом мире. Это все первый вариант. Это первая картина. Это знаешь, это даже не вариант, это картины. Богов всего в этом мире. Она, это, так сказать, бездна, также родила все, что наполняет небо и землю. Ну, или боги произвели из первой стихи, а иногда и самих себя. Все, что наполняет небо и землю. То есть абсолютно все. Вот. Да, вот в индуизме есть такой вариант, когда из себя производят, боги из себя. Вот. Небо и землю, да? Так, второй тип. Хаотическая бездна, то есть безначальность бога или богини, в скобках, очень часто это бывает богиня, потому что богиня что-то порождает, поэтому образ там богиня-земля, мать-земля, там мать-сыра-земля и так далее, это сколько угодно. Хаос – это по-гречески что? Неупорядоченность. Что-то совершенно неупорядоченное. Она порождает все, в том числе и богов, молодых богов. И вот возникает коллизия. Старые боги, молодые боги. Они противостоят друг другу. Это, пожалуйста, это в Греции, это в Китае. Итак, коллизия старые боги, молодые боги наблюдается и в Греции, и в Китае. Причем в разных культурах, в Греции же была не одна культура, как и в Китае, и в разных религиях. Молодые боги притворили древний хаос в космос, то есть упорядочили его, в том числе и землю, и заселили ее. Далее они создали людей, как своих слуг, чтобы люди работали на богов. Вот этот космос – это внесение в мир иерархии, то есть порядка. Возникает верхний мир, нижний мир и промежуточный, что-то своего рода Средиземье. В соответствии с этим происходит иерархическое разделение самих богов. У отдельных богов и даже целых групп появляются особые сферы обитания, советования. Что-то вроде сфер влияния с недостаточно точно очерченными границами. Вот эти не очень точно очерченные границы приводят, конечно, к конфликтам и к всяким скандалам. В сообществе богов начинаются различные движения. Зависть, ревность, интриги. Вот Посейдон. Вроде он зайдет морем, но не очень понятно, где море кончается. Оно же постоянно налезает на землю. И кто претендует и, так сказать, заведует какими-то частями суши. Иногда он, ему это удается. И какие-то острова просто там опускаются под воду. Он там, это теперь его, так сказать, сфера влияния. Да? А иногда наоборот. Там вулкан, который заведует подземной такой деятельностью, побеждает, и острова растут. Ну, то есть это греки рассматривали это как коллизии между богами, которые, у которых были свои сферы влияния. Ну, сравни движение в человеческом обществе. Зависть, ревность, интриги. Боги вмешиваются не в свои дела, нарушают пределы своей компетенции, суетятся. Их роли и места в иерархии и сфере влияния постоянно перераспределяются, что ведет к изменениям в жизни людей на Земле. Таким образом, в соответствии вот с этой картиной, причины войн, конфликтов, голода, неурожаев, ну как и всего остального, и наоборот, там плодородие, урожаев, находятся в жизни богов, отражается сфера, понятно. Вот всякие там неурядицы или урядицы наверху отражаются в жизни людей, и тут как-то надо на это воздействовать. Вот. Вот, ясно, да? И вот, наконец, третья картина. Третья картина. Изначально было всего два божества. Вот тут такая третья картина, она, обратите внимание, иная. Если тут отдельная стихия или группа стихий, они безличные, они, так сказать, неопределенные, и они рождают богов, но все-таки какой-то есть изначальный там бог. А вот тут два божества изначально. Ну, в разных традициях они называются по-разному. они друг другу противостоят и друг без друга жить не могут. Свет, тьма, пары. Янь-инь. Это не переводится. Не, как бы мы ни пытались, никакой язык не переводится. Мужское, женское. Добро, зло и так далее. В некоторых культурах, в некоторых цивилизациях они составляют два, как бы два независимых начала. Но в большинстве они связаны. Но связаны не как вагончик и паровозик, а гораздо сложнее. Из их соединения и произошло все в этом мире. И во всех иных мирах. Их противоположность, с одной стороны, а с другой стороны, невозможность пребывать в какой-то гармонии совместно, равно как и невозможность существовать раздельно, часто выражается на языке войны мира, любви, ненависти. Вот. Просто я повторяю, это обобщение, поэтому в разных культурах, если бы мы занимались культурологией или там историей религии, то там все было бы конкретно. Породили этот мир, вот их такие удивительные отношения, и придали ему в итоге тот вид, который мы наблюдаем. Поэтому все изменения в этом мире, включая человеческое сообщество, происходят из изменений соотношения этих двух начал. В отдельном человеке, в семье, в обществе, народе, человечестве, наконец, во всем мире. Ну, понятно, что люди должны как-то гармонизировать эти начала. Ну, вот в Китае считали, что эта гармония может быть с помощью музыки. Это очень древнее представление, мы даже отголоски его находим в Библии. Да? Помните, как лечили царя Саула. Вот. Это очень, очень древнее представление. Я бы сказал, оно еще древнее древнего. Вот. Надо внести гармонию в верхние сферы, и тогда тут внизу тоже все устаканится, отгармонизируется. Вот три таких основных картины. А вот отец Александр Мень, сейчас я вот по просьбе трудящихся ссылаюсь на источники, считал, что из этих представлений вытекают основные типы религиозно-философских воззрений. В общем, их не так-то много, 7 всего. Я уже не помню. По-моему, я его здорово обработал, отца Александра. Давно не перечитывал. Ну, первое. Это учение о нераздельности Бога и природы. Как это называется, философия? Пантеизм. Оно известно в очень большом числе вариантов. Видов пантеизма тьма тьмущая. Вот. И вообще не только пантеизма. Второе. Взгляд на природные, социальные, душевные и все прочие явления как результат борьбы многих богов. Это как мы назовем? Политеизм это называется. Политеизм. Многобожие. И вот то, что сейчас мы сказали, надо обязательно записать, это своего рода язычество в чистом виде. Потому что пантеизм это не чистое язычество, довольно, так сказать, грязное. Вот. Ну, я пошутил, конечно, но грязное в том смысле, что там есть идея Бога. Третье. Понятие о двух изначальных и несотворенных мирообразующих принципов. Ну или богах, в скобках, силах, началах, стихиях. В разных культурах, разных традициях это очень по-разному называется. Как мы это назовем?
Дуализм.
Дуализм, совершенно верно. Это дуализм. Ну, называем имен много уже. Там добро, зло, там. Пожалуйста, вот перед нами манихейство. Они равны между собой и так далее. Все сферы жизни являются результатом борьбы между ними. Все, что происходит, это результат борьбы между ними. Четвертое. Представление о бесконечности мира, образующегося из первичных стихий, в скобках богов. Следствием такого представления является самодостаточность этого мира. Мир самодостаточен и, в общем, не нуждается ни в каких богах. Пятое. Вера во всеобщее начало. Есть одно единое начало. Например, матерь-богиня, которая порождает и обновляет все силы мира. И все от нее зависит. Например, это не значит, что это только богиня-мать. Там это все по-разному. Ну, просто вот, скажем, славянская, в частности, древнерусская, так сказать, теогония и космогония вот исходит из этого. Да? Достаточно Бурина почитать. Значит, это как называется вообще-то в философии? Не помните? Фатализм. От человека ничего не зависит. Все зависит от этого начала. Мы только марионетки. Шестое. Мир, то есть Вселенная, неизменно или регулярно пребывает в неизменном цикле рождения. Это одно и то же. Неизменность мира или неизменный цикл рождения. То есть рождение, рост, старение, умирание и обновление. Возрождение. Мир постоянный. Все, что было, то и будет. Ничего нет нового под луною. Вот образ птицы Феникс, который рождается, потом стареет, потом вот наступает момент, она сжигает, а из пепла возрождается. Постоянно, как бы, вечный круг жизни, выйти за пределы которого невозможно. То есть мы не в состоянии выйти за то, что за заданность этого мира. Ну, нельзя сказать, что с этим все смирялись. Это, в общем, такая картина, она как бы соответствует, ну, больше всего соотносится с культурами Индостана. Там много культур, не одна. И много религий, много народов. Ну, и там были попытки выйти за пределы этого, разорвать этот круг. Одна из самых благородных попыток – это буддизм. Вот, это так, между прочим. И, наконец, седьмое. Человек может воздействовать на верхние и нижние миры, их обитателей и их хозяев. И он должен стремиться к восстановлению равновесия, гармонии, самих божественных сил в целях своего благополучия. Магия, это и есть магия в чистом виде. Когда стихиями, силами, богами и так далее управляют. Человек пытается управлять, воздействовать. Ну вот, я бы не хотел это продолжать и развертывать эти картины, потому что, мне кажется, этого достаточно. А дальше вот что мы с вами будем говорить. Картина о сотворении мира, представление о сотворении мира, которое выражено в первобытном прологе, вот эти вот первые главы бытия, они являются не противоположными по отношению к языческим, но совершенно иными. И эту мысль надо как-то пометить себе. Вот то, что написано. Картина творения мира традиционно называется «Шестоднев». Наверное, вы слышали, да? Там шесть дней творения и шестоднев. Это вошло вообще от святых отцов уже. Толкование шестоднев – это был любимый жанр там, в втором, третьем, четвертом, ну, даже в пятом века. Так вот, эти картины творения, картина, она принципиально иная. Никак не сводится вот к этим... Она не противостоит этим семи вариантам, а иная, в принципе. Вот. Понятно, что там, ну, вы все читали эти главы бытия. Сейчас мы их что-то перечитывать не будем, это у нас впереди. Мы займемся ими и очень осторожно, и очень медленно будем читать и Я надеюсь, там много чего увидим впервые, как бы другими глазами. И многое нас там удивит. То, что казалось там, как нам кажется, что это повторы или просто тавтология. На самом деле там глубокие мысли, глубочайшие. Так вот, эта картина может быть с очень большой осторожностью и с небольшими упрощениями сведена к ряду простых утверждений. Повторяю, в тексте Библии их нет. Они как бы выводятся из текста Библии, потому что там картина. Картина описывает, конечно, всегда рискованно. Это понятно, да? Но мы вот занимаемся таким делом. Итак, тут ряд утверждений, и их будет довольно много. Первое. Бог один только безначален. Он сущий, это все первое. Точка. Он неизменен и личностен. Он сущий, точка. Сущий, да. Ну, источник всего существующего, вот так. Или причина всего существующего. Перевести это так будет длинно и довольно занудно, и поэтому мы вынуждены и должны пользоваться вот этим славянским словом. Сущий. Оно гораздо кратче и емкое. Второе. Бог проявляет себя в движениях своей воли, открываемой миру, своему народу и отдельным людям. Третье. Бог являет себя как личное, ну, сверхбытие, ну, какое-то не очень удачное выражение, ну, как личная сверхжизнь. Вот так тоже в кавычках возьмите, потому что это не слишком удачно. Я пока не нашел удачного тут термина. Приобщить к которому он желает все свое творение. То есть приобщить к которому, к своей жизни. Он проявляет себя как личная жизнь, божественная жизнь, ну, сверхжизнь. По-английски это можно сказать, по-русски нельзя. Вот. Так устроен язык, ничего не сделаешь. Четвертое. Бог открывает себя в своих деяниях. Пятое. Бог творит мир своим словом. В общем, это все, ничего нового я вам не говорю. Я просто специально это говорю после тех картин, чтобы вы увидели, какая тут принципиальная разница. Шестое. Он действует в этом мире, Бог действует в этом мире, даруя ему свободу и оберегая ее. Это абсолютно новая категория и новый как бы аспект, которого совершенно нет ни в одном языческом картине. Бог действует в этом мире, даруя ему, он не только дарует свободу миру и каждому человеку, он его эту свободу оберегает. Это очень важный момент, потому что потом мы из этого кое-что очень серьезное поймем. Седьмое. Бог может действовать прямо и опосредованно через сотворенные им силы, стихии, человечество, народы и отдельных людей. Это очень важная мысль. Иногда он прямо действует. Вот исход – это прямое действие Божие. Бог входит в историю и выводит свой народ. Очень часто он действует опосредованно. Там, за грехи Израиля посылает там, какое-нибудь нашествие. Через какие-нибудь нашествия, через стихии. Происходит землетрясение, там, засуха и так далее. И так далее. Вот. Понятно, да, что значит прямо и опосредованно. Ясно? Восьмое. Силы, стихии, запятая, да? Материальные и иные начала мира не боги. Бог один и един. Ведь это, собственно, основа иудаизма. Едино Божие. И одно Божие, едино Божие. Девятое. Бог творит этот мир не хаотично, а по своему замыслу, предоставляя человеку быть его соработником в этом творении. Вот всю эту картину я свел к таким простым утверждениям. Я попытался разбить еще десятое. Творение мира происходит не в один момент, а этапами. На языке пролога первобытного это называется дни. По-еврейски йом. Йом – это не 24 часа. День – это не 24 часа, это не сутки. Это этап неопределенной продолжительности. Мы даже не можем с вами сказать, один день по продолжительности равен другому, больше или меньше. Просто на такой вопрос нет ответа. Следовательно, нет вопроса, потому что это вопрос запредельный. Ясно? Вот. О длительности этих дней рассуждать бессмысленно. Но этапы мы видим в этой картине творения. От простого к сложному, от неживого к живому, от животного к человеку. То есть все завершается творением человека. На самом деле это не так, но об этом мы дальше поговорим. Человек – это еще не вершина творения. 11. Бог сотворил человека по своему образу и подобию. И, наконец, последний пункт, 12. Бог сотворил мир для человека. Вот так. Вот такая картина, если попытаться... Кое-что надо опустить. Если попытаться ее рассказать достаточно кратко. Достаточно кратко. Ну вот теперь я предлагаю несколько времени ее на обсуждение. Чем она отличается от всех предыдущих вариантов языческих картин? Вот самое главное, что здесь?
Создали.
Хорошо. Не обязательно с этого начинать, но ну, мысль, несомненно, верна. Так, еще.
Бог личность, а не стихия.
Отлично, еще.
Автор со своим проектом.
Автор со своим проектом. Прекрасно. У Бога есть замысел, есть воля. Хорошо. Еще.
Человек по образу и подобию.
Хорошо. Еще. Бог безначален, един, и Он один. Никаких других богов нет и быть не может. Вот это основа веры Авраамовой. Это ее фундамент. Бог один и един. Вот все, что в этом мире мы видим, стихии, там, землетрясение, огонь, воду, свет, солнце там, и так далее, землю, это не боги. Отсюда следует какой вывод? Они тоже твари. Твари в библейском смысле, не в каком-то там ругательном. Тут семантика другая. Им не надо поклоняться и не надо им служить. И не надо к ним обращаться как к богам. Оказывают они воздействие на жизнь человека?
Да,
да, конечно. Все стихии там и так далее оказывают. Но они не боги. Поэтому обращаться к ним, как к богам, бессмысленно. Если мы это делаем, умоляем, там, просим еще что-то, это прямая дорога к язычеству. Или уже просто мы порвались с язычеством. Вот. В общем, мы сделаем так. Мы это... Язычество без магии быть не может. Магия – это попытка воздействовать, управлять духовно, разумеется, не технически, стихиями, богами там, и так далее, и так далее. И, наверное, я сделаю так. Я сначала покажу вам просто, даже как бы в табличном виде, различия между библейским и между Библией и язычеством в целом. Вот. На основе взаимоотношения человека с Богом или с богами, человека с человеком. А потом мы посмотрим, и я хочу показать вам, это как бы главная сегодняшняя задача, чему противостоит Библия. Как бы магистраль, вот стержень Библии, который там не... Вы слово «магия» в Библии не найдете. Но она там, по сути, есть. Потому что вера Авраамова, вера Моисеева, вера христианская – это то, что противостоит магии. И вот сейчас мы этим займемся. Я буду кратко записывать, ну и говорить, конечно. Язычество, в любом язычестве, боги – это они не самоценны. Боги – это всегда средство достижения нашей цели. Я уже буду тут много писать на доске, не буду. Боги – всегда средство. Ну, а вы записываете Бога, ладно? Надо точно знать, каким богам обратиться, чтобы роды прошли удачно. И что сделать? Какие жертвы принести? Как? Ну и так, например, там, допустим. Или вот с этой болезнью, чтобы она ушла. Или чтобы наступило благополучие в семье. Или чтобы муж перестал пить там. Кому надо обратиться, что надо сделать там и прочее, прочее. Все случаи жизни. Чтобы страна там избавилась от какой-то опасности, там, засухи, грядущей войны и прочее, прочее. Но как, каким богам обратиться, как на них воздействовать? Что им принести в жертву там, или наоборот, там, высечь плохих богов, если боги плохо себя ведут, их надо вообще наказывать и так далее. Это известно. Так, в мире Библии, это единичка, Бог, ну, я слушаю вас.
Один.
А Бог средство, ну ты подожди, ты говоришь, из тебя что-то вылетают слова, какие-то бессмыслы. Ты смотри, Бог, если в язычестве Бог средство, то здесь цель. Спасибо. Всегда цель. Всегда наша цель. В любом деле, в любой молитве. В завете Моисеевым это где выражено? В какой заповеди? В первой. Значит, отсюда следствие, как только Бог становится для нас средством, мы впадаем в магическое сознание. Это понятно или не очень? Никогда, ни при каких обстоятельствах Бог не может быть для нас средством. Мы эту мысль продолжим. Это очень серьезная мысль. Мы сегодня, может быть, очень серьезные вещи говорим. Центр нашей жизни не боги, а кто? Угу. Себе любимому посвящает автор. А мы сами. Мы сами центр нашей жизни. Ясно? Это тоже язычество. Как только центром моей жизни становлюсь я сам, хочу я это, не хочу, осознаю, не осознаю, это не имеет значения. Я с черного входа или через парадные ворота впускаю в свою жизнь магическое сознание. То есть оно становится у меня магическим. А на самом деле не обязательно мы сами. Это может быть что-то очень другое, такое нечто иное. Например, там, я живу ради детей. Что-то такое. Гораздо, ну, мы сами как-то все-таки не очень эгоистичны. И не так красиво выглядит, да? Я служу литературе. Да, я... центр моей жизни – это храм. Совсем неплохо, правда? Это монастырь. Это там наука. Это все магическое сознание. Путь магического сознания. Центром может быть Бог и только Бог. Так что все остальное очень симпатично. Родина, там, искусство, семья, народ, там, мир во всем мире, там, что хотите. Дальше продолжение следует.
Вопрос потом.
Давай вопрос сейчас.
Я живу ради детей. Он, получается, живет ради любви. Но любовь...
Нет, совсем не обязательно. Дети – это часть меня. Я живу ради себя все равно. Точка. Все. Вот. Центр жизни верующего человека, человек, который является последователем Авраама и Христа, соответственно. Может быть, Бог и только Бог. Центром его жизни. Другого центра нет. Только когда это становится центром, тогда все становится на свое место. И любовь к детям, и к родине, и к литературе, и к храму, ну и так далее. Значит, с левой, вот тут в левой колонке, это библейские представления. Я хочу, чтобы вы поняли, что такое строгий монотеизм. Строгий монотеизм – это иудаизм и христианство. Христианство, можно к нему разные претензии предъявлять, но говорить, что оно не монотеистично, невозможно. По крайней мере, так сказать, в теории. В практике эмпирически это бывает. Сколько хотите. Третье. На богов можно и нужно воздействовать. Нужного нам результата. Необходимого нам результата. Это тоже понятно. В этом суть язычества. Надо только знать как. И уметь это делать. Здесь. На Бога воздействовать нельзя. Им невозможно управлять, направляя его действия в нужную нам сторону. Как сказано в одной замечательной сказке, Даш, он не ручной лев. Как только мы пытаемся на него воздействовать, мы опять впускаем в себя это магическое сознание. Господи, я вот такую тебе свечку поставил, а ты мне завтра пятерку на экзамен. Например. Вот самый примитивный пример. И если вы войдете в любой храм, вы это увидите сплошь и рядом. Такой, я бы сказал, доморощенный и эмпирический магизм. Какой иконе на свечку поставить, чтобы там тот-то произошло? Потом. Запишись. Да? И так далее. Сколько раз надо брать благословение у священника, чтобы да, там, получилось то-то. Я с этим сталкивался сколько угодно раз. Вот. Какие есть в язычестве средства воздействия? Как мы сейчас к этому подошли? Заклинания. Еще. Ритуалы. Жертвы. И так далее. И т.д. Очень много средств воздействия. И вот этот момент очень важен, потому что вот здесь мы не посмеем написать средства воздействия. На Бога воздействовать нельзя. С ним можно, а не что? Общаться. Он личность, а с личностью можно общаться. На личность воздействовать нельзя. Вот это, пожалуйста, имейте в виду. И у нас есть средство общения с ним. Средство общения. Средство общения. Видите, какие интересные, очень похожи. Какие же средства общения? Молитвы. Еще.
Я же жертвоприношение, пожалуйста, я не спорю. Жертвоприношение. Вы понимаете, вот этот момент очень легко тут произвести подмену, прошение, благодарение, словословие, покаяние и так далее, и так далее. У нас очень много средств общения с ним. Ну, в принципе, можно считать, что это средство общения, но это, в общем, немножко в другом. Это скорее он общается с нами. Таинство мы не совершаем, совершает их Бог по нашей просьбе. Поэтому это, ну, можно считать, что это средство общения, но мы никогда не знаем, чем такое. Вода примет, а дух не примет, как говорили святые отцы древности. Если окунуть в купель вот неподготовленного человека. Понимаете? Вот произойдет таинство Евхаристии или не произойдет, это зависит от всей общины, от ее жажды, желания, готовности. И от Бога. Может не произойти. Вот. Ну что, перерыв?